Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Анна Колчина. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях к этому часу. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, неизвестными убита семья из трех человек. Самолет МЧС России со спасателями на борту прилетел в Китай на поиск пропавшей российской команды «Гребцов». В США сегодня вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года, когда погибли около 3000 человек. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, расстреляна цыганская семья, убиты 3 человека. Нападение произошло в ночь на вторник, задержать стрелявших не удалось. В последнее время в республике участились случаи убийства мирных жителей. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил, что Абхазия требует от Грузии 11,5 миллиардов долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный во время войны 92-93 годов. С подробностями корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Абхазская сторона впервые столь однозначно увязала урегулирование конфликта, особенно возвращение беженцев и возмещение им ущерба, с выплатой Грузии огромной суммы в качестве компенсации за ущерб, нанесенный Абхазии в ходе войны 92-93 годов. Об этом заявил министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
Грузия, которая начала войну, должна заплатить вот этот ущерб. Мы подсчитали после войны, специальная комиссия, эти данные у нас, материалы есть. 11,5 миллиардов долларов был ущерб, нанесенный войной. Плюс мы считаем необходимым прибавить к этому потерянные экономические возможности в результате санкций.
Председатель комитета по международным делам парламента Грузии Константин Габашвили выразил возмущение такой постановкой вопроса. Это мы должны платить деньги? И кому? Тем, кто выгнал из Абхазии 350 тысяч человек и лишил их имущества? Задал риторический вопрос грузинский парламентарий. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Самолет МЧС России со спасателями на борту прибыл в Китай на поиск пропавшей российской команды «Гребцов». Российские спортсмены 19 августа должны были начать сплав по горной реке в Синьцзян-Уйгорском автономном районе и прибыть 2 сентября к назначенному месту встречи. Китайская сторона по просьбе посольства России привлекла к поискам спортсменов более 1000 человек. В Свердловской области против журналистов одного из местных телеканалов возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в установке на железнодорожных путях муляжа взрывного устройства. Съемочная бригада готовила сюжет об обеспечении безопасности на Свердловской железной дороге в связи с недавним взрывом в Невском экспрессе. С подробностями из Екатеринбурга корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
С момента задержания журналистов до возбуждения уголовного дела прошла почти неделя. Все это время руководство телеканала надеялось, что предложенная ими материальная компенсация убытков в связи с задержкой нескольких поездов будет единственным наказанием за журналистский эксперимент. В Среднеуральском УВД на транспорте все-таки решили дать делу ход. Ходатайствовали о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение о террористическом акте», рассказывает шеф-редактор службы информации екатеринбургской телекомпании «Студия-41» Алексей Фаюстов.
У меня такое ощущение, что здесь присутствует некий показательный момент. Нужно показать, что может быть с теми людьми, которые нарушили закон. Я понимаю, безусловно, все на ушах и по поводу последних неприятных событий на железной дороге, но здесь, мне кажется, все раздуто.
Руководство телеканала, вероятно, не применит к журналистам и выпускающему редактору каких-либо особых дисциплинарных мер. Но все же внутренний разбор полетов состоялся. Происшествие дало повод для рабочей дискуссии о том, до какого предела можно идти на поводу журналистского азарта, даже если исследуешь очень актуальную тему. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Радио «Свобода». Новости.
В США сегодня вспоминают жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года. На месте, где стояли башни Всемирного торгового центра, соберутся родственники погибших. Ровно 6 лет назад жертвами трагедии стали около 3000 человек. Житель Калифорнии Хамид Хаят приговорен к 24 годам тюрьмы по обвинению в пособничестве террористам. Суд установил, что Хаят был в тренировочном лагере Аль-Каиды в Пакистане и готовил нападение на объекты на территории США. Численность американского военного контингента в Ираке может быть сокращена к середине будущего года. Об этом заявил на слушаниях в Конгрессе командующий американскими войсками генерал Дэвид Петреус.
Совместные действия войск коалиции и иракской армии позволили снизить уровень междоусобного насилия, особенно в Багдаде и в других районах Ирака, с декабря прошлого года, когда был отмечен пик конфронтации. Стало меньше жертв и среди мирного населения, хотя положение продолжает оставаться тревожным. Думаю, мы сможем уменьшить численность войск к следующему лету без ущерба безопасности, достижению которой было отдано столько сил.
Генерал отметил также, что в целом военные выполнили поставленные перед ними задачи. Посол США в Багдаде Райан Крокер также отметил, что ситуация в Ираке улучшается, несмотря на отсутствие широкой политической поддержки у иракского правительства. В Израиле при ракетном обстреле военной базы ранены по меньшей мере 66 солдат. По данным командования, это самое большое число пострадавших за всю историю подобных обстрелов палестинскими боевиками территории Израиля. Ответственность за нападение взяла на себя организация «Бригада Саладина», которая является военным крылом Комитетов народного сопротивления. В КНДР прибыли эксперты из США для инспекции ядерных объектов в Йонбоне. К американской делегации присоединятся специалисты из России и Китая. Заключение экспертов будет представлено участникам очередного раунда шестисторонних переговоров в Пекине по ядерной программе Северной Кореи.
Радио «Свобода». Новости.
И напомню главные новости к этому часу. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, неизвестными убита семья из трех человек. Самолет МЧС России со спасателями на борту прибыл в Китай на поиск пропавшей российской команды гребцов. В США сегодня вспоминают жертв теракта 11 сентября. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Убийство русских жителей Ингушетии, убийство граждан, которых считают убийцами русских жителей Ингушетии, сегодня вот убийство ночью семьи, нападение вооруженных банд на подразделение внутренних войск Ингушетии, усиление федерального военного присутствия в республике, все это называют уже война или почти война, а кто-то предрекает скорое вооруженное восстание. Что же на самом деле происходит в Ингушетии? Почему так накалилась обстановка в республике? Мы пытаемся разобраться в этом с нашими гостями. В студии Василий Лихачев, представитель Ингушетии в Совете Федерации. Здравствуйте, Василий Николаевич.
Добрый день.
С нами на связи Тимур Алиев, главный редактор газеты «Чеченское общество». Здравствуйте, Тимур.
Здравствуйте.
И также с нами на связи, сейчас она в Крыму, Ирина Куксенкова, специальный корреспондент «Московского комсомольца», которая только что была в Ингушетии и опубликовала в газете материалы о тамошней ситуации. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
И вопрос вам, уважаемые слушатели, вот с чем вы лично связываете обострение обстановки в республике, судя по тому, как вам это преподносит пресса? Мы позднее включаем телефон, но уже сейчас пишите на пейджер в Москве 96143, абонент Радио Свободы. СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. Я чуть позже познакомлю вас со всеми версиями обострения, которые излагает российская пресса, но сначала хочу выслушать вашу оценку ситуации в республике, Василий Николаевич. Вы только что вчера, вот вы вчера оттуда. Как вы нашли республику? Какую вы нашли республику? Это как вот посещение в больницу можно сравнить. Как себя чувствует пациент?
Знаете, самое первое впечатление, хотя я часто бываю как представитель Народного собрания Ингушетии в Федеральном собрании, в Совете Федерации, достаточно часто, и могу сравнивать, как ситуация меняется, есть какая-то динамика в ту или другую сторону по месяцам. Хочу сказать, что наше вчерашнее утро с президентом Ингушетии Муратом Зязиковым, несмотря на то, что это был его праздничный день, 50-летие, который он отметил на рабочем месте, началось с 8-9 часов утра с посещения рынка, с музея, жертвам политических репрессий, со встреч с интеллигенцией, со стариками. И, наверное, если даже самый критический взгляд посмотрел бы на улицы, на площади, на здание Магаца, то вряд ли он нашел бы очевидных признаков усиления военного присутствия, каких-то столкновений, митингов. Шла обычная жизнь. В то же время я хочу высказать благодарность вашей передаче вам лично за то, что вы, вот опираясь на анализ разных материалов, а материалы действительно разные, одни действительно хотят разобраться в том, что происходит сегодня в Ингушетии, в Северо-Кавказском регионе России в целом, а другие просто скользят по поверхности и работают на злобу, что называется, сегодняшнего дня. Ситуация в Ингушетии, с моей точки зрения, и как дипломата, как политика, как юриста, достаточно сложная по своим тенденциям, по своим внутренним процессам. Начну с тезиса. Как мы сегодня, власть федеральная и региональная, отрегулируем эту ситуацию, какая будет полноценная, эффективная или неэффективная реакция на происходящее в Ингушетии, такова будет и оценка людей, простых, конкретных людей, которые живут на этой земле, позиции власти в Москве, в Магасе. Я глубоко уверен в том, что сегодня ингушская федеральная власть здесь, в Москве, проходит тест на эффективность, на уважение. Это первое. Второе. Когда начинаешь внимательно приглядываться и пытаться вскрыть вот подоплеку происходящих событий, которые не могут не волновать, потому что действительно, начиная с 15 июня, может даже и раньше, когда отмечалось 15-летие вхождения республики в Российскую Федерацию, образования этого молодого субъекта Российской Федерации в 92-м году, началась череда системных, но очень точных, я бы сказал, продуманных действий в отношении представителей правоохранительных органов, прокуратуры, представителей Министерства образования и, конечно, граждан Российской Федерации. Причем акцент совершенно очевиден делается на представителей русскоговорящих, на русской национальности.
Вы имеете в виду криминальные действия?
Это действия криминальные, вы правильно сказали. Действия криминальные, действия, носящие террористический характер, но с глубокой политической ориентацией. И вот самая принципиальная задача сегодня состоит в том, чтобы, во-первых, какую-то реабилитацию предложить гражданам Ингушетии, и не только Ингушетии, но и соседней республики также становятся жертвами нападений ваххабистского подполья, ингушского бандформирования, так можно сказать, потому что в сводку попадает прежде всего то, что происходит на территории Ингушетии, но ведь огонь горит и в Кабардино-Балкарии, в Карачаево-Черкесии, несмотря на очень серьезные меры, и Чеченская республика еще не имеет далекую перспективу полного спокойствия. И вот здесь один серьезнейший вопрос. Кому это нужно? Вот в любой ситуации, как нас учили в лекциях по криминалистике, найдите мотив. Кому это выгодно? И мы приходим к выводу, очевидно, в течение передачи мы еще будем часто возвращаться, в том числе с моими коллегами, с Тимуром, с Ириной, поговорим на эту тему. Но сегодня, вот для начала, я скажу, что по моим разумениям, есть несколько как бы центров, которые заинтересованы в дестабилизации, и у которых есть свои очень четкие, прочерченные, озвученные и как бы через действие проявленные мотивы. Прежде всего, я должен сказать, это те силы на Среднем и Дальнем Ближнем Востоке, которые связаны с ваххабистскими движениями, идеологией, которые крайне не заинтересованы в том, что одна из мусульманских республик Российской Федерации работает в ключе поддержки президента Путина Российской Федеральной власти. Мурат Зайцев за последние годы, об этом мало кто знает, и Народное собрание депутаты провели в соответствии с российским законодательством более 300 нормативных актов Ингушетии. В Ингушетии еще несколько лет назад вы не могли бы встретить российский флаг. Там не звучал российский гимн. И люди не говорили о том, что мы граждане России. Знаете, шла такого рода идеологическая работа, которая бы приводила к тому, что они вот на этом небольшом пространстве, при небольшом количестве населения, там 450-480 тысяч человек, должны были претендовать на что-то эдакое. То есть внушали людям сепаратистские взгляды и идеологию. Сегодня начался отход. Те силы, которые хотели и сегодня хотят видеть в Ингушетии такой плацдарм для выяснения отношений с российской региональной властью, почувствовали свою слабость.
Раз.
Второй момент. Он связан с тем, что, очевидно, я допускаю, есть те силы, которые хотят показать перед международным сообществом неэффективность власти в целом. Особенно это актуально, с моей точки зрения, в связи с тем, что Россия выиграла, что называется, тендер на проведение зимней Олимпиады в Сочи. И очень удобно сегодня показать общественному мнению, не только спортивному, но и политическому, что Россия не в состоянии, что Россия недееспособна навести порядок в своем собственном доме. И давайте поставим под большое сомнение, напишем большой знак вопроса на сочинском проекте.
Так, это чтобы в очередной раз испортить имидж России, это что за силы? Это что за силы?
Это силы, да. Я думаю, здесь как раз не только радикальные религиозные силы, но объединяются и те, каковыми являются русофобские центры. Я могу сказать, что сегодня я получаю от своих коллег, особенно на Западе, вы знаете, я в течение 5 лет представлял Российскую Федерацию в Европейском Союзе, был послом России до 2003 года, и сегодня идут очень серьезные настойчивые сигналы из Европарламента, из Парламентской Ассамблеи Совета Европы, что на Западе, именно в осеннюю сессию, готовится очередное наступление идеологическое на Россию. То есть русофобские настроения не исчезают. Будут говорить о недееспособности путинского режима, как они утверждают. Они будут создавать очень серьезные препятствия для будущего преемника и будут утверждать, что сегодня Запад должен проявлять очень жесткие меры в отношении России, которая не суверенна с их точки зрения, не конкурентоспособна, которая не может навести порядок в своем собственном доме.
Понятно, Василий Николаевич, мы сейчас послушаем анонс, а после анонса я попрошу вас ответить на вопрос. Вот вы перечислили силы, заинтересованные в разгорании этого конфликта, внешние силы на Востоке, на Западе, и после анонса мы послушаем ваш ответ про внутренние силы, если внутри заинтересованность в том, чтобы обострилась ситуация в Ингушетии. Анонс.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без власти, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката, ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Итак, мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой пытаемся разобраться в ситуации в Республике Ингушетия. Мы продолжаем наш разговор с Василием Лихачевым, представителем Ингушетии в Совете Федерации. Пожалуйста, Василий Николаевич, силы внутри страны, есть ли таковые, которым не нравится ситуация в Ингушетии, они хотят ее как-то изменить?
Силы внутри республики, внутри региона, существуют они или нет? Сегодня политологический мир, по крайней мере, российский, южно-северокавказский, на эту тему очень много говорит. Конечно, было бы легче, если бы мы с вами имели аргументы и доказательства, которые касались бы конкретных фамилий и сказали, вот то-то происходит. Я могу допускать, что подобного рода субъективная линия, она присутствует, и она представлена как бы двумя аспектами. Первое – это те силы, которые хотят объединения Чеченской Республики и Ингушетии, то есть вернуться к ситуации до 1992 года, когда Ингушетия поставила вопрос о выходе из Чечено-Ингушской Республики, образовала самостоятельный субъект, слабый в экономическом отношении, проблемный, но очень гордый, трудолюбивый, с большим желанием создать полноценное государственное правовое образование. Эти силы, конечно, крайне выгодно вот иметь такого рода фон и говорить, вот видите, мы, если бы были вместе, если бы был во главе будущего объединения такой человек, как Кадыров-младший, он бы там навел порядок. И в недавнем, вчерашнем буквально интервью «Комсомольской правде» Кадыров как раз об этом и говорил. Вы наверняка его видели.
Да,
с моей
конечно,
точки зрения,
конечно.
Слишком эмоционально он говорил. Угу. Это его интервью вызвало достаточно негативный резонанс в республике, в Ингушетии, я имею в виду. Мне кажется, что можно было бы подходить к этой тематике чечено-ингушских отношений с другой точки зрения. Объединение потенциала экономического, культурного, тем более эти войнахи, близкие языки, культуры. Можно было говорить о создании совместных каких-то проектов. Вообще, с моей точки зрения, федеральная власть, в том числе те, кто непосредственно проводит ее в Южном федеральном округе, знаете, забыли хорошие наши традиции советского времени, когда регионы помогали друг другу, когда были совместные проекты в области туризма, в области культуры, происходило обмен.
Ну, вспомнили, ну, конечно, тогда и войн-то этих не было, да. Еще страшных.
Вот я когда шел к вам и поймал себя на мысли, ну, что нам мешает вернуться к этой практике? Например, сильный регион Татарстан, так моя родная республика, взяла бы шество над Ингушетией. Республика Башкортостан бы помогала Чеченской республике, Нижегородская, Северная Осетия.
Василий Николаевич, это прекрасно, все, о чем вы говорите. Давайте вернемся к реальному положению дел. Я напомню слушателям, что именно сказал Кадыров, Рамзан. Он может навести порядок в соседней Ингушетии, он готов это сделать, если будет дана команда, такой подзаголовок. Навести порядок в Ингушетии можно как дважды два-четыре, считает Рамзан Кадыров. Как он рассказал в интервью газете «Комсомольская правда», республика ведь небольшая. На вопрос, как именно Кадыров сможет справиться с такой задачей, он ответил: преступников сажать, бандитов уничтожать. К тому же, по его словам, их там все знают, поэтому эта задача нетрудная. А вот Зязиков никак не справится.
Я думаю, что и Зязиков, и его команда справится. Вчера я присутствовал на двух совещаниях президента с народным собранием, с депутатами и с силовиками. И хочу сказать, появились очень серьезные моменты психологии поведения. Вот, наконец, гражданское общество в Ингушетии стало бы как просыпаться. Они почувствовали, что их склоняет, о них упоминают, как в качестве слабого такого звена, что они не могут решить эту проблему. Хотя я допускаю, что действительно многие знают тех, кто выходит ночью, кто как, я извиняюсь за это слово, элементарный раб стреляет в русскую женщину, в ингушскую женщину, поднимает руку на старика, на ребенка. Это рабы, которые хотят Ингушетию тоже превратить в рабство. Вот. Вторая категория. Я здесь должен оговориться, что буду предельно изъясняться аккуратно. Карьера политическая Мурата Зязикова складывалась очень трудно. Его назначение, его избрание в 2002 году, затем переназначение в 2005 году по воле президента и законодательного собрания Ингушетии, конечно, затронуло интересы, в том числе тейповые, тех сил, которые претендовали на это место и которые, имея в виду экономический потенциал Ингушетии, нефть, лица ценных пород, земли первоклассные, которые бы хотели сместить Зязикова и поставить на это место представителей других тейпов. Мы видим, что есть и внешние факторы, есть и внутренние факторы. Знание ситуации дает нам сегодня возможность говорить о том, что можно находить ключи, и президент это делает. Я говорил и буду говорить, и в последних моих записках в Совет Безопасности, в администрацию президента я подчеркивал, что в Ингушетии чисто силовыми методами проблему не решить. Для Ингушетии сегодня крайне важно, если вот сегодня нашу передачу слушают власть придержащих, кто принимает решение, я просто прошу принять специальную программу в отношении Ингушетии по социально-экономическому блоку. Есть решение у Козака, есть решение в Белом доме. Но, знаете, средства распылены, средства не концентрируются. Мы сегодня должны найти даже на такую гуманитарную программу деньги, как возвращение русского населения в Ингушетию. Программа, которая осуществляется лично президентом Зязиков. Нет этих денег, кроме бюджета Ингушетии.
Василий Николаевич, мы сейчас... Спасибо большое за вот это ваше выступление. Вы описали нам ситуацию в республике, как вы видите. Я хочу начать разбираться с вами и с коллегами во всем, что во всех тех версиях, которые преподносила российская пресса за эти дни. Я начну с выступления Юлии Латыниной на радио «Эхо Москвы». Очень серьезное выступление, эксперт серьезный, к ней прислушиваются. Вещи, которые она сказала, крайне серьезные. В общем, она говорит о том, что Ингушетия на пороге вооруженного восстания. И как она это мотивирует? Тут я все это хочу сейчас обратить к Ирине Куксенковой, потому что она разбиралась в той же самой ситуация, о которой рассказала своим слушателям Юлия Латынина. Смысл в том, что Апти Далаков, молодой парень, которого обвиняют в убийстве, в покушении на убийство второй учительницы, она-то осталась жива, но семья погибла, он был, его пытались задержать, вот Юлия Латынина описывает, как он пытался бежать, его ранили в ногу, видимо, это был отряд спецслужб, который подъехал в газели к этому парню, потом стреляли в живот, потом вложили уже мертвому ему в
руку гранату. Издевались всячески на глазах у людей, которые все это видели, и видели, что, в общем, убивали беззащитного, виноват он или нет, непонятно, но беззащитный. И потом вот местная уже милиция подъехала, забрала вот этих ФСБшников, которые издевались над парнем, и увезла в отделение, и там уже их уже там выпускали, этих ФСБшников. И смысл всего, о чем говорит Латынина, состоит в том, что люди-то уже ведь никто не говорит, что вот он террорист, говорят пострадавший, то есть скорее они будут сочувствовать этому парню, которого убили федералы. Вот что, какие чувства вызывают в людях все эти ситуации. Вот поэтому на грани взрыва республика, что, вот я сейчас вам прочитаю фразу, когда в Ингушетии взрывают газик федералов, никто не говорит, ой, террористов, говорят, ой, наконец федералов убили. И когда этот мальчик там лежал, никто из стоявшей рядом толпы не думал, что вот, мол, если он убивал федералов, то хорошо, что его замочили, а если не убивал, то плохо. Думали, федералы – убийцы. Вот такие настроения в народе обрисовала Юлия Латынина. И я обращаюсь к Ирине сейчас Куксенковой. Ирин, вы ведь разговаривали с прокурором, который вел это дело с этим с убийством этого парня, с выстрелами в него. Как он вам описывал эту ситуацию? Вы-то ему поверили, прокурору, что это парень, боевик, и нужно было, наверное, в него стрелять, и он мог повести себя неконтролируемо. Вам показали заслуживающими доверия его аргументы, прокурора.
Да, Лен, не то, что поверила, просто я прослушала версии всех сторон, их записала и объективно передала. У меня не было там каких-то желаний склоняться в какую-то сторону. Да, были люди, вот местные жители, также родственники Абтидалакова, которые говорили, что ему стреляли по ногам, дали очередь, потом стреляли в живот, потом контрольно в голову и клали гранату рядом. Я послушала, записала, пошла к прокурору. Говорю, Юрий Николаевич, вот такая вот ситуация, говорят, что гранату ему подложили. На что он мне говорит, что ни одного заявления вот или документально подтвержденного бумаги, документа нету. То есть ни один человек не написал заявление, что вот такая-такая ситуация была. И рассказал о том, как происходила эта спецоперация, о том, что сотрудники ФСБ давно уже разрабатывали этого человека, Абтидалакова. Он был под подозрением у них. И вот в этот день, собственно, когда вот ребята вышли из этого интернет-кафе, они к ним начали подходить, и те начали убегать. И, естественно, они уже начали стрелять по ним. То есть вот такая ситуация.
Угу. И как вы считаете, Василий Николаевич, действительно ли у людей возникают, когда они видят такие сцены, если допустить, что они видели вот такую сцену, как ее описывает Юлия Латынина, видимо, с чьих-то слов, хотя официальных заявлений нет, как подчеркивает Ирина, у них действительно вот такие настроения могут возникнуть от отторжения вот этого присутствия федеральных войск в республике?
Это я допускаю, тем более, что республика, как небольшая территория, это действительно котел, который кипит, в котором высказываются разные версии, эти версии дополняются, изменяются. Я когда слушал рассказ Ирины, я поймал себя на мысли, что действительно и федералам очень сложно приходить. Я вчера встречался с руководителем вот этой группы внутренних войск, которая пришла с начала августа, и задал один только вопрос. Вот вы представляете среду, в которой вам приходится работать? Вот эти солдаты, они знают специфику края, ну, если язык они не знают, то, по крайней мере, обычаи, как надо вести себя с женщиной, с девушкой, как надо себя вести в общественном мнении. И он говорит, мы учим солдатам, потому что здесь для и солдатского присутствия, и для политического руководства Ингушетии крайне важно, чтобы люди восприняли правильно появление вот этого дополнительного контингента и действия правоохранительных сил, направленных на обеспечение прав и свобод человека. Это очень трудно сделать по разным причинам. Ну, во-первых, чужие пришли, во-вторых, в Ингушетии до сих пор, так же, как и в соседней Чеченской республике, в других, большое количество фактов исчезнувших людей. Прокуратура, я это хорошо знаю, потому что я делал несколько запросов и на имя генерального прокурора Российской Республики, его заместителей, они занимаются этой категорией дел, но люди исчезали на протяжении нескольких лет. Люди пропадали, родственники волнуются, естественно, у людей возникает внутри такое негативное состояние. Но очень важно, чтобы вот сегодня власть по-настоящему и военные говорили с населением, объясняли свои действия, чтобы мы, чего я тоже по-настоящему боюсь, не возникла баррикада. Угу. Казалось бы, все действия направлены на благо, на обеспечение этих конституционных прав и свобод, а люди не понимают и отторгают. И еще один очень важный момент, угу. мы, наверное, его коснемся, я только да. коротко скажу. Я пришел к выводу, что координацию надо усиливать между силовыми ведомствами. Знаете, вот по отдельным эпизодам можно сказать, что порой правая рука не знает, что делает левая.
Мы продолжим этот разговор после краткой сводки новостей. А я объявлю, что сегодня, 11 сентября, программа «Час человек имеет право» выйдет с очень актуальной темой «Борьба с терроризмом в условиях правового государства». Участвует депутат Государственной Думы Валерий Зубов, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин, Валерия Новодворская, с вами будет сегодня адвокат Игорь Трунов, ведет программу Карен Агамиров. А мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В США сегодня вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года. На месте, где стояли башни Всемирного торгового центра, соберутся родственники погибших. Житель Калифорнии Хамид Хаят приговорен к 24 годам тюрьмы по обвинению в пособничестве террористам. Суд установил, что Хаят был в тренировочном лагере Аль-Каида в Пакистане и готовил нападение на объекты на территории США. В Ингушетии, станица Орджоникидзевская, в ночь на вторник была расстреляна цыганская семья, убиты 3 человека. Задержать стрелявших не удалось. Абхазия требует от Грузии 11,5 миллиардов долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный во время войны 92-93 годов. Самолет МЧС России со спасателями прибыл в Китай на поиск пропавшей российской команды гребцов. Российские спортсмены 19 августа должны были начать сплав по горной реке и прибыть 2 сентября к назначенному месту встречи. В Свердловской области против журналистов одного из местных телеканалов возбуждено уголовное дело за установку на железнодорожных путях муляжа взрывного устройства. Съемочная бригада готовила сюжет об обеспечении безопасности на Свердловской железной дороге в связи с недавним взрывом в Невском экспрессе. В Израиле при ракетном обстреле военной базы ранены по меньшей мере 66 солдат. По данным командования, это самое большое число пострадавших за всю историю подобных обстрелов палестинскими боевиками территории Израиля. В КНДР прибыли эксперты из США для инспекции ядерных объектов в Йонбоне. Заключение экспертов будет представлено участниками очередного раунда шестисторонних переговоров в Пекине по ядерной программе Северной Кореи.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях Василий Лихачев, представитель Ингушетии в Совете Федерации, Тимур Алиев, главный редактор газеты «Чеченское общество», Ирина Куксенкова, специальный корреспондент «Московского комсомольца». И вопрос вам, уважаемые слушатели, с чем вы связываете обострение обстановки в республике? Звоните по единому и бесплатному номеру 8 800 222-12, а также пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, смс присылайте, абонент Радио Свобода, конечно, нужно говорить, и присылайте смс на номер плюс 7 903 743 2801. И, уважаемые участники разговора, я хотела бы обсудить с вами некоторые версии, происходящие в республике, которые уже опубликовала российская пресса. Я цитирую «Известия». Версия первая. Безработные и обиженные. Обострение обстановки в Ингушетии – это один из результатов успешных действий силовиков в Чечне. Методы Рамзана Кадырова, лишившие поддержки населения основную часть террористов, плюс грамотная работа силовиков по блокированию финансирования, выдавили большую часть боевиков в соседние республики. Ингушетия, так же, как и Дагестан, привлекает боевиков тем, что здесь проще укрыться, к тому же тут легче получать деньги. Версия... мы даже это не обсуждаем. Здесь есть, конечно, доля истины. Тут не о чем спорить. Версия вторая. Дай порулить. Таким чудовищным образом идет борьба за ключевые кресла республиканской власти. Кстати, я обратила внимание на сайте республики Ингушетия.ру. Там, в общем,
новости не раздувается на этом сайте, мягко сказать, ситуация вокруг республики, перепечатывают, предпочитают российскую прессу, которая дает такие благостные репортажи о состоянии дел в республике. И в каждой новости, я вижу, даже посвященной конфликту, все время пишется: федеральная власть дала гарантии, что не будет перетрясок и перестановок в республике. Сейчас этим очень озабочены, видно, официальные лица республики. Версия третья, объединяй властвую, вариант Чечено-Ингушская ССР. Мы это чуть позже обсудим, это важная тема, но я сразу перейду к версии четвертой. Чужие здесь не ходят. Жертвами становятся этнические русские, а это может свидетельствовать о том, что кто-то очень заинтересован в мононационализации республики. И я здесь же прочитаю «Комсомольскую правду». Александр Коц, он должен был к нам прийти сегодня, но, к сожалению, он ушел на редакционное задание. Он пишет так: это не просто кризис, давайте называть вещи своими именами. Идет целенаправленное выдавливание русских из республики. Это уже невозможно отрицать, и становится неважно, хотят ли подобными убийствами насолить местные власти или преследуют еще какую-либо цель. Сейчас важно это прекратить. И, пожалуйста, Тимур Алиев, ваше мнение. Действительно ли вот все эти убийства связаны одним мотивом – напугать русских, выдавить из республики? Или это разные истории, и совсем не обязательно каждая из них связана с этим? У каждой может быть какая-то своя причина у этих убийств. Как вам видится, как редактору газеты «Чеченское общество»?
Как мне кажется, если бы убивали бы, допустим, одних жителей Ингушетии, именно русскоязычных жителей, то тогда можно было бы смело заявлять, что вот такой факт имеет место, и что имеет место выдавливание русскоязычного населения. Но убийства же происходят не только по вот такому национальному признаку. Убивают, обстреливают солдат федеральных войск, местных силовиков, милиционеров местных, опять же. Кроме того, я не знаю, по федеральной прессе, насколько я знаю, не появлялись такие сообщения, но еще убивают, я знаю несколько фактов, когда убивали людей, которые занимались гаданием. Гаданием на картах, гаданием на камнях.
Но ведь сегодня это цыганская семья погибла. Сегодня произошло убийство цыганской семьи.
Да, это я так понимаю, что это цыгане Таджикистана, которые достаточно много находятся в Ингушетии в данное время. Все эти факторы говорят о том, что убивают не по национальному признаку, а по принципу такой некой идеологического отторжения, что ли, да?
То есть, скорее всего, Тимур выделяет российская пресса, делает акцент, да, на убийствах русских. Это просто естественно, что она делает на этом акцент, но, скорее всего, дело в акцентах, а не в самой ситуации, так? Не да, потому что охота на русских.
Верно. Да, абсолютно верно. При всем моем уважении к тем руководству республики, который затевает программу возвращения русскоязычного населения, и при всей важности такой программы, все равно я хочу сказать, что какого-то большого возврата или какого-то большого количества русскоязычных людей в Ингушетии сейчас нету. То есть говорить о том, что выдавливаются еще какие-то люди, что республика становится мононациональной, она и сейчас достаточно мононациональна. То есть никак ситуацию это не изменит. У меня версия несколько иная.
Так.
Я предполагаю, что она связана прежде всего с той реструктуризацией, которую провели сепаратисты внутри себя, то есть в течение там года или последних двух лет. Вот если так внимательно проследить по сайтам сепаратистов, то там видно, что если даже два года назад сепаратисты как-то подразделяли себя на такие, можно сказать, армейские, что ли, подразделения, там фронты, дивизии, бригады, там сектора, то сейчас они перешли к новой тактике, тактике работы партизанских групп, таких небольших ячеек, там несколько человек, которые между собой знают друг друга в ячейке, но как бы их узнаваемость не идет дальше. И эти ячейки работают достаточно автономно между собой. То есть у них есть некая общая цель, но они работают каждый так, как считают сами нужным. То есть они считают нужным, допустим, что допустим, вот те люди, которые занимаются гаданием, что это гадание противоречит нормам ислама. Значит, таких людей не должно быть в республике. Потом в отношении русскоязычного населения, я знаю, в республике существует такое представление или миф, что все русские люди в республике, это так или иначе связано с ФСБ. То есть это второй повод для того, чтобы, допустим, таких людей тоже не было в республике. То же самое в отношении милиционеров, которые помогают власти, которые, собственно, занимаются поиском, убийством людей сепаратистов, и их в ответ тоже они, соответственно, дело так, что их тоже не было в республике.
Пособники властей. Как пособников... Как? Уничтожают как пособников властей.
Да.
Спасибо вам, Тимур. Я хочу спросить Ирину теперь Куксенкову. Тут есть один очень важный момент. Я вот обращу внимание, что и Юлия Латынина, разбирая все эти убийства, тоже говорит о том, что ведь если подумать, уже сидят за убийство первой учительницы два федерала-контрактника, один осетин, второй русский. И сегодня, по-моему, в вашей же газете, Ирин, я видела, что там еще есть история осложнения отношений у дочери этой учительницы и вот этого самого контрактника, у них перед этим произошел какой-то разговор между ними. И следующий момент, на который обращает внимание Юрия Латынина, это то, что вот со второй учительницей, вторая учительница слышала, что убийцы говорили между собой по-русски. Третья ситуация, главврач станции переливания крови, и Наталья Мурадова была уничтожена, убита, но ведь у нее муж в войнах, чеченец, и сама она была одета как чеченка и выглядела как чеченка, и вряд ли это было, тем более, что если это на улице, и вряд ли это было нападение с целью показать, убиваем русских, в то время как у нее чеченская семья. Вот такие аргументы приводит Юлия Латынина. И я хочу вас спросить, Ирина, вы когда разговаривали с местными жителями там, есть ощущение, что... Вот в прессе там нашей есть ощущение, что есть, вот идет охота на русских. Они там вычленяют эти ситуации, собирают в одно целое под такой версией? Или они тоже, как и Тимур нам предлагает, рассматривают это как вот в ряде совсем других ситуаций, в ряде общего обострения в республике? Или есть линия охоты на русских, с которой согласны местные жители?
Ну вот вы знаете, мне кажется, что перепуганы все. Вот с людьми, с которыми я разговаривала, вне зависимости от национальности, я была на похоронах корейской семьи, я была у ингушей дома, у русских дома, и все говорят, что как-то немножечко вот что-то неприятное, вот такое, осадок есть от этого. Но уезжать все-таки русские не собираются. То есть со всеми, с кем я разговаривала, они говорят, ну куда мы поедем, нас, собственно, никто нигде не ждет. Но меня вот другое, если честно, удивляет. Меня удивляет то, что все эти новости проходят по федеральным каналам, вот в блоках, там вот в первых строчках. В общем-то, у нас, ну, если не кривить душой и сказать, что это все контролируемо, да, если в Чечне идет беспредел там какой-то, его не вытаскивают в первой новости по телевизору. А вот ингушские новости вытаскиваются. И меня вот пугает то, что это какое-то вот прикрытие своих вот задач, которые, может быть, федеральный центр собирается решать на Чечне, в Ингушетии, я не знаю, какую-то там они там замыслили себе операцию. И как-то вот продвигают ее. Но непонятно, вот почему ни один солдат, они говорят с тобой 5-10 минут, все, потом кто-то приходит, и они тебя отсылают в пресс-службу. Никто разговаривать не хочет. Вплоть до того, что уже поднимаешь своих знакомых откуда-то, вот старых каких-то, которые сейчас в Ингушетии стоят. И то они говорят, прости, вот, друзья друзьями, но говорить не будем, потому что вот нельзя нам. То есть вот это меня пугает.
Ирин, очень интересно, вы подняли тему. Я чуть позже попрошу Василия Николаевича это прокомментировать. Почему, есть ли у него ощущение, что акцентирует ситуацию в Ингушетии, при этом микширует ситуацию в соседней Чечне. Но мы сначала послушаем наши звонки. Кирилл из Рыбинска, здравствуйте, как вам это видится?
Здравствуйте, я бы вот хотел высказать свое мнение.
Пожалуйста.
Вот, когда у нас все время что-то происходит, у наших властей один ответ. Это враги там, внешние, внутренние, Березовские, другие люди. По моему убеждению, все зависит от властей. Вот вспомните, был Руслан Аушев, президент Ингушетии. Я что-то не помню, что оттуда были такие сводки. Руслан Аушев вошел в бесланскую школу, смог поговорить с террористами, самыми отмороженными, и увезти детей. Я думаю, если бы президентом в Ингушетии был Руслан Аушев, он бы эти вопросы просто решил бы. По местным, вот, именно... по местным обычаям, по ингушским, по кавказским, он бы эту ситуацию разрулил. Просто Дядиков не справляется. Я думаю, вот так. Я думаю, вот товарищ из Чечни там у вас есть. Он, думаю, тоже так думает.
Спасибо, Кирилл. Я все-таки спрошу Василия Николаевича мнение сначала, сенатор от Ингушетии. Может быть, действительно просто не справляется Дядиков? Может быть, обратно Аушева вернуть?
Я думаю, что ситуация совершенно другая в то время, когда у власти был Руслан Аушев, человек, которого я очень хорошо знаю, у нас товарищеские, что называется, отношения. Знаете, каждый руководитель после себя оставляет разное поле. или выжженное поле, или поле засеянное, или поле в состоянии урожая. Ведь в тот период от Руслана Аушева совершенно была методика как бы его личной работы с представителями, разными, я мягко скажу, с представителями, которые действовали на территории Чеченской Республики. Были компромиссы, иначе говоря, прямо откровенно были компромиссы, на которые шел Аушев. Но были и другие более серьезные вещи. Вот, говорят, надо вернуть Аушева. Но в тот период при Руслане Аушеве действовала, например, свободная экономическая зона, через которую были прокачаны огромные деньги, огромные миллиарды. Какое наследие оставил режим Аушева после этой зоны для современной Ингушетии? Голод, отсутствие рабочих мест, очень слабое медицинское образование и так далее.
Нет, подождите, прокачаны, это же не значит, что прокачаны были деньги республики, что он спустил, выкачал из республики деньги и куда-то их перевел в офшоры, это же не так.
Юридический режим, я не об этом, я об этом не говорил, юридический режим предполагает, что часть как бы доходов этой зоны остается в бюджете республики, на которой она могла жить, строить. Вот эффекта от этой зоны не получила республика, но зато эффект получили определенные известные сегодня на слуху фамилии, которые, в том числе и выходцы Северного Кавказа, которые сегодня находятся в Москве, которые сегодня находятся в Лондоне, это совершенно очевидный факт. Я не хочу как бы упрекать Руслана Аушева,
он действовал,
я хочу специально это подчеркнуть, он действовал в своих специфических условиях. Когда принял республику Мурат Зязиков, количество беженцев, гуманитарная ситуация в разы была. Иногда в 90-е, 94-95-е и другие годы количество этих беженцев превышало в несколько раз коренное население Ингушетии. И мы были вынуждены принимать помощь международных организаций, и сегодня гуманитарные организации, особенно ООНовские, Европейского Союза, они оказывают помощь и поддержку. И мне кажется, что сегодня нужно подходить очень конкретно, как бы исторически. У Мурада Зязикова есть планы. Вот Тимур сказал в отношении возвращения русскоязычного населения. Это действительно первая программа в масштабе Российской Федерации. Сегодня 500 человек вернулось. Вернулись за счет средств бюджета Ингушетии. Более 1000 заявлений на столе у Зязикова, я сам видел, желающих вернуться тоже в республику. Поэтому задача из разных мест, из Северного Кавказа, из регионов Северного Кавказа, из средней полосы России,
из Сибири. Видимо, там, где им еще хуже.
Они хотят на свою родину. Они там родились, там, может быть, какая-то недвижимость, дома. Их тянет этот край. И сегодня крайне важно власти обеспечить вот эту интеграцию ингушского общества, русского общества, тем более, что есть первоклассные традиции, когда люди друг друга уважали, люди ходили в гости, люди заключали браки, давали
Хорошо,
имена.
Василий Николаевич, давайте мы просто не будем сейчас, конечно, неблагодарная задача сравнивать два этих режима и два метода правления, потому что ведь у нас нет Аушева, который мог бы, наверное, что-то сказать в свою защиту, мы просто действительно договоримся о том, что разные ситуации. Ну что же мы будем сравнивать разные эпохи, разные ситуации, в которых эти люди работали. Я прочитаю сообщение от наших слушателей. Терроризм – это месть слабых за бесстыдство, лживость и безжалостность власти. Там, где во власти честные люди с чистыми руками, диверсии нет. Тагир Якупов из Казани пишет. Ну, не знаю, это ли вот все-таки гарантия того, что... Это все тоже завязшее в зубах слово «дестабилизация». Уж кому это выгодно, каждый предполагает в меру своей догадливости или испорченности. Ирина В. Какое-то время мне довелось жить на Кавказе. Я понял устои и уклад жизни горцев и гостеприимство, где женщина принеси и убери, далеки от демократии, агрессивность, нетерпимость там не редкость. Это слушатель добрый. Куда пропал Руслан Аушев, спрашивает нас Александр из города Сызрани. Сызрани он пропал?
Руслан не пропал, он занимается бизнесом, он занимается в ассоциации...
В Ингушетии? Живет в Ингушетии?
Нет, где он в Москве живет. Он живет в Москве, оказывает помощь ассоциации воинам-интернационалистам, которые в Афганистане. Занимается бизнесом, имеет разные проекты. Я знаю, что некоторые проекты достаточно активно идут, в том числе и на территории Татарстана.
Николай пишет очень резко и жестко. Ежу понятно, а вам, видимо, нет, что советские люди, особенно южных национальностей, никогда не смогут смириться с бандитским уничтожением их великой страны, где они были людьми, а не обнищавшим и безработным быдлом. Это ваше мнение. Какая чушь? Но почему Ингушетия не имеет права на независимость? Спрашивают нас Украины. Так как Кадыров просится в Ингушетию, значит, Путин разрешил навести порядок по-кадыровски, предполагает Галина из Могилева.
Плохо, так, плохо, когда в Совете Федерации Ингушетию представляет Василий Лихачев, а не ингуш. Вот вы должны были быть ингушом с точки зрения Татьяны, чтобы представлять республику. Почему при Аушеве было спокойнее?
Да. Я откликнусь, потому что второй представитель Костоев, он является ингушом. Ну, а что касается моей исламской породы, я скажу, что я был несколько лет вице-президентом Республики Татарстан, председателем парламента этой республики. Жена у меня татарка. Дочери у меня с татарскими именами ходят, Эльнара и Рената. Внуки Арман и Самир.
Да, ну совсем не обязательно должен быть представитель национальной республики, вот представлять эту национальность.
Ну, тоже интересно.
Да, и мы, кстати говоря, желаем вашему коллеге выздоровления. Он сейчас в больнице, к сожалению. Да. Пишет Света. Не верю в предположение господина сенатора, что происходящее в республике – это мировой заговор против России. Это одна из версий была ваша, не единственная. Не знаю, что и думать, но помню, что у нас как выборы, так либо война, либо террор. Ну, Ирина Куксенкова тоже написала в «Московском комсомольце» так. Наиболее реальная версия всего происходящего – войска ввели в Ингушетию, чтобы контролировать Чечню. Скоро президентские выборы, и чтобы обезопасить себя от Третьей Чечни. Москва, видимо, стягивает границам войска. От места дислокации 503-го полка до Грозного всего-то каких-то 50 километров. Ингушетия стала местом, где федеральный центр решает свои проблемы, а ситуация этой пользуются все, кому не лень. Ну что, Василий Николаевич, к выборам? Похоже, что все-таки к выборам.
Конечно, я думаю, что один из источников вот этой активизации ситуации политической в целом и действия определенных сил, законных, незаконных, и, конечно, приближающиеся выборы. Более того, я хотел бы сказать совершенно откровенно, вот ситуация, которую мы сегодня с вами наблюдаем, это вызов не только местной региональной власти, это вызов не только Козаку, который как бы руководит представитель президента, но это и вызов Владимиру Путину, который в начале своей президентской карьеры говорил вслух о том, что проблема актуальна и федеральная власть будет бороться с ней. И вот как бы на завершении этого периода показывает, что существуют еще проблемы. Я хотел бы еще об одной детали. Вот вчера во время дня рождения Мурата Зязикова, президент позвонил с борта самолета, президент Путин.
Возвращаюсь в Москву, поездки,
да. И в этом разговоре мне одна фраза больше всего понравилась, помимо там личных поздравлений. Путин сказал, что мы будем оказывать социально-экономическую поддержку Ингушетии. Вот это сегодня крайне важно.
Давайте мы вот что обсудим сейчас. Во-первых, напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете «Час прессы». У вас в гостях Василий Лихачев, представитель Ингушетии в Совете Федерации, Тимур Алиев, главный редактор газеты «Чеченское общество», Ирина Куксенкова, специальный корреспондент «Московского комсомольца». Обсуждаем ситуацию в республике Ингушетия. Итак, я сейчас хочу прочитать вам мнение газет по поводу версии «Объединяя и властвуя», что Чечено-Ингушская АССР, словосочетание почти забытое, но в последнее время вспоминается все чаще. Эксперты, пытающие проследить последствия ингушского обострения, не исключают. Все происходящее может привести к расширению влияния Рамзана Кадырова. Это известие. А вот что пишет Иван Сухов. Во время новостей очень серьезный анализ сделал Иван Сухов по поводу возможностей объединения двух республик. И он пишет так. Если Мурат Зязиков, как раньше Аллу Алханов, останется без поддержки и все-таки покинет свой пост, сценарий объединения не исключен. Тогда это действительно будет экспорт чеченской модели урегулирования, из которого вырастет третья Чечено-Ингушетия, а скорее одна большая Чечня. Но, пишет Иван Сухов, чеченская модель в глазах части кремлевских начальников и генералов обладает существенными изъянами, главный из которых состоит в том, что условный чеченский мир контролирует почти исключительно сами чеченцы. В Ингушетии же, пишет Иван Сухов, федералы, как умеют, с издержками, изъянами, но и с учетом опыта новейшей Кавказской войны, пытаются сами справиться с задачей. И государственный человек Мурат Зязиков при всех его недостатках для такого режима контртеррористической операции подходит явно лучше Рамзана Кадырова. Получается, что политическая перспектива Мурата Зязикова, отставка или продолжение работы, это кардинальный выбор способа присутствия России на Кавказе. Во всяком случае, в его восточной части. Очень точный анализ, по-моему, Василий Николаевич соглашается. И Тимур Алиев, пожалуйста, ваша оценка ситуации. Как будут развиваться события? По какому пути пойдет Москва? По чеченскому варианту, когда все отдано на откуп Рамзану Кадырову, разбирайся сам там со своими? Или все-таки по варианту общего решения проблемы совместного?
Ну, мне очень нравится то, что написал Иван Сухов. Мне кажется, это очень правильно. Во многом он совершенно прав. Но тут еще, если нужно исходить из такой точки зрения, кому выгодно это объединение. То есть если посмотреть, выгодно ли это, допустим, субъекту федерации, такому как Чечня, то, в общем-то, не очень выгодно, потому что у Чечни, при всем том, что прошла война, все-таки экономический потенциал растущий, у Ингушетии достаточно слабый экономический потенциал, то есть, если, так может быть, немного грубо, но балласт, в общем-то, никому не нужен, получается. Если говорить о том, что, объединив две республики, Чечню и Ингушетию, что у Рамзана Кадырова расширится влияние, то есть на Северном Кавказе, хотя бы на одну республику, на Ингушетию, то я тоже не уверен. Почему? То есть я знаю, что есть сейчас в ингушском обществе настроение, что некоторые люди нравятся методы решения Рамзаном Кадыровым текущих каких-то стратегических задач. И такие люди поддерживают Кадырова, прежде всего потому, что надеются, что если такой же руководитель появится в Ингушетии, то вопрос пригородного района решится в пользу Ингушетии. Вот. Если же руководитель, который придет, допустим, или получится вследствие объединения Чечни и Ингушетии, не сможет решить пригородный район, он точно так же получит отторжение от ингушского общества, он не сможет стать таким авторитетным. А я, в общем-то, сомневаюсь, что этот вопрос может решиться каким-то образом достаточно быстро, там, я не знаю, или же вот так достаточно безапелляционно, безоговорочно в пользу, там, допустим, республики Ингушетия, что территориальность, спор решится, что территория пригородного района отойдет в Ингушетии. Поэтому очень сложно думать, что вряд ли это объединение просто-напросто, мне кажется, произойдет.
Все понятно. Николай из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, если можно, дайте сказать. Вы просто ссылаетесь на Юлию Латынину, да, а я вам скажу, что это настолько недостоверный источник, я просто вот лично знаю по некоторым фактам. Достаточно привести просто у нее задачу мочить Путина и всех, кто с ним связан. Поэтому такая кампания против Мурада Зязикова, против какой-то она развязывала. Такой очевидный бред вообще, вот именно в отношении этих людей.
Николай, можно конструктивнее не оценивать творчество
Юлии
Латынина?
Нет, я не оцениваю, просто я вам еще раз говорю. Ну-ка. Когда человек в открытую говорит, что, например, вот когда была ситуация, когда русского подростка убили в Эстонии, и когда она открытую просто жонглирует фактом и говорит,
Николай, ну вы поймите меня правильно, мне некорректно оценивать сейчас работу коллеги на параллельной станции. Вы просто вот меня-то пожалеете, вы скажите, как вы видите ситуацию в республике?
Я вот сам человек вот с Осетии, да, она в прошлой передаче оценивала ситуацию в Южной Осетии. Это если я просто знаю, что она знает факты, потому что я лично к ней подходил, мы все это и говорили, но она специально просто жонглирует фактами ради своей выгоды. Мочить Путина, все, кто с ним связан, с Путиным, какой-то, Зязиков, неважно.
Николай, вы скажите свою оценку ситуации.
Кто-то задержан, какие-то осетины опять виноваты. Кто-то из улицы приходит, кто-то говорит какую-то ахинею, она все это вводит в эфир только лишь потому, что это будет против Путина работать, против федералов. А ситуация, я вам еще раз скажу, какая. Зязиков я очень уважаю. Он представляет те силы ингушского народа, которые хотят мирно достичь компромисса с осетинами. Вот я осетинцем, да. К сожалению, сейчас в большинстве населения Ингушетии есть желание быстро решить проблему какую-то. В том числе, вот пригородная больная очень, к сожалению, склоняются к каким-то экстремистским насильственным действиям. И Беслан этому был свидетельством. А Зязиков, вот та часть здорового ингушского общества, и дай бог ему здоровья, чтобы он там оставался.
Спасибо, вот Николай, я вот очень благодарна вам, что вы все-таки закончили на собственном мнении, собственной оценке ситуации. Пожалуйста, Василий Николаевич.
Я хотел бы присоединиться к вашим оценкам. Uh-huh. Спасибо, Николай, uh-huh. за этот объективный взгляд, тем более он звучит из уст осетина. Я хотел бы вернуться к тезису, о котором говорила Ирина. Uh-huh. Почему средства массовой информации в России заряжены на поддачу негативного, сложного, переломного момента?
Я думаю, забыла вас спросить об этом.
Это очень, очень правильная постановка вопроса. Знаете, в Ингушетии открываются дома, жилье, школа, родильные дома, центр помощи детям и так далее. И эти новостные вещи, конечно, практически не попадают. Мне просто многие люди в правительстве Ингушетии...
А вот про Чечню попадает. Обязательно.
мысль, да?
Да.
Каждый, да, каждый
Лена, мне просто в Ингушетии, члены правительства говорили, вы знаете, мы не можем пробиться, потому что с нас требуют огромные деньги за то, чтобы мы продвинули этот материал в Москве.
Тогда вот... скажите коротко, если так любит вас президент, посылает вам телеграммы, почему же? Он же дает, он определяет, ну не он лично, но его подчиненные определяют политику центральных каналов. Почему же такое отношение
правильно,
к республике?
Правильно, правильно. И вам спасибо за этот вопрос. Так. Вот буквально в течение последней недели у Мурата Зязикова был разговор с Владиславом Сурковым на эту тему. О. Может Кремль, в конце концов, к государственным каналам обратиться и показать, чтобы каналы развернулись в сторону регионов, не только Ингушетии. У нас позитив есть в каждом регионе. Ну, покажите нам многонациональную, многорегиональную Россию. Мы в этом все заинтересованы. И для принятия политических решений, и для того, чтобы был действительно позитив на Северном Кавказе.
И что Сурков?
Сурков сказал, что у него есть определенное влияние, он его приложит. Вот вчера показали открытие по второму каналу двух домов в Магасе. Хороший, светлый праздник. Люди видят, что жизнь в республике продолжается. Трудно, сложно, но она идет вперед.
То есть уже приложил. Спасибо. Мы закончим на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода, а через несколько секунд «Свобода в полдень». И главная тема – шестая годовщина терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Возможен ли мир без террора?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.